Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 28 февраля. Кстати, последний день зимы. Завтра начнется весна. Начнет все оживать, но по годовому природному календарю жизнь продолжается. А мы сегодня будем говорить о настоящей жизни православной. Вот я думаю, что именно об этом пойдет речь. И поговорим на основании писем, даже наставлений Николая Васильевича Гоголя. Вместе с нами клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, священник отец Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергий.
Здравствуйте все.
Друзья, вместе с нами писатель, литературовед, член Союза писателей России Ирина Монахова. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Итак, может быть, с новостного сообщения, что вышли книга, напечатанная, и аудиокнига, содержание которых – это письма Николая Васильевича Гоголя. И не просто письма. Ирина, расскажите, пожалуйста.
Одновременно почти вышел аудиодиск в 2018 году, в прошлом году, по душеполезным письмам Гоголя. Называется «Всюду управляется у нас любовью к Богу». Это цитата из Гоголя. Читают артисты Лариса Билан и Николай Решетняк. Я составитель текста вот для этой книги. Эта книга, отрывки из это аудиокнига, отрывки из душеполезных писем Гоголя. И одновременно вот в начале этого года вышла книга «Гоголь о христианской жизни». Тематика похожая, хотя содержание, ну, не совсем одно и то же. Если в аудиодиске там письма Гоголя душеполезные, то в книге отрывки из вообще его духовных произведений и писем душеполезных, то есть не только письма, но и произведения. Это выбранные места из переписки с друзьями, конечно, прежде всего, «Авторская исповедь», еще такое произведение, сочинение, которое называется «Правила». И вот отрывки из вот этих вот его сочинений и писем собраны вот в этой книге.
Ирина, я помню, несколько лет назад мы с вами уже говорили о книге тоже, посвященной письмам Гоголя. Вот вам особенно близок этот писатель? Ну, я так понимаю, вы много труда уже
посвятили. Он, конечно, мне близок ему. И как автор художественных произведений, и как автор духовных сочинений, размышлений. Но дело еще в том, что когда вот я начинала заниматься этой темой, это уже было более 10 лет назад, это было уже там, почти 15 лет назад, и в то время еще, собственно, исследования, ну, такие современные, и публикации о Гоголе как духовном писателе, они, в общем-то, только начинались. Потому что если сейчас вот этого, ну, может быть, уже много, уже так широко известно, ну, что говорить, 15 лет назад, ну, не так уж много было публикаций, вот, не так уж много затрагивалась эта тема. И вот этой книги по душеполезным письмам Гоголя такой, в общем-то, не существовало. А ведь Гоголь сам, ну, написал о том, что такая книга должна быть издана когда-нибудь. Вот в его книге «Выбранные места из переписки с друзьями» есть такое... Ну, как бы оно играет роль предисловия, такое завещание в начале книги, где он написал примерно так, что вот завещаю своим друзьям, вернее, обязываю их выбрать из моих писем то, что может быть полезно душе, и издать вот эти вот отрывки, отдельную книгу.
Вообще, Гоголь...
Вот такая книга была издана в 2006 году. Поэтому, собственно, вот интерес к Гоголю, что здесь были некоторые, ну, как сказать, белые пятна, вот что-то еще недоделанное.
Потому что многим знакомы Гоголь прежде всего по таким книгам, как «Вий», «Вечера на хуторе близ Никаньки».
«Мертвые души», «Ревизор».
Да, 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 да. Да. Ну, может быть, я просто еще хотела обратить внимание, что фильмы сняты именно по таким страшным его рассказам, историям.
Ну, да, и много раз, в общем-то, экранизировались его многие произведения. Там, «Тарас Бульба», «Вечера на хуторе близ Диканьки», да, «Шинель». Там, ну все, наверное, было экранизировано.
Отец Сергей, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Имя Гоголя вы связывали всегда...
Ну, я на днях прослушал книгу «Избранные письма о духовной жизни». Я получил несказанное просто удовольствие. Мне даже открылось две очень интересные вещи, но мы о них отдельно поговорим именно через язык. Именно через язык. И, ну, что скажешь, вот гений, понимаете, вот приятно прикоснуться к такому удивительному совершенно пласту культуры, который на самом деле в каком-то там 60-каком-то году издавалось полное собрание сочинений, где были, мне Арина поправит, если я как с годом не попал, там были изданы вот эти вот книги и письма. А так в обычной жизни мы, конечно, видим эти страшные, как сама жизнь, «Вий», да, это трагический «Тарас Бульба». Не, ну, конечно, уже там лет 20 они не белое пятно, но, тем не менее, как-то в традиции Гоголь – это, ну, такой, может быть, чудаковатый какой-то писатель, все какие-то ужасы у него, это утопленница, это вообще какие-то вот эти вот украинские кошмары. Вот. А на самом деле в письмах раскрывается совершенно глубочайший человек с глубокой искренней верой, который начинает делиться со своими друзьями вот этой вот своей верой, своим переживанием. Причем, понимаете, меня поразило, что говорит о таких простых вещах. И так понятно, потому что о простых вещах говорить ужасно сложно. Их для себя понять вообще достаточно тяжело. Они простые, и поэтому фундаментальные. Они где-то настолько в глубине нас. И там, когда они неправильно где-то вот сформулировались, то потом и жизнь как-то идет перекособочная. А он вот так сумел заглянуть в себя настолько глубоко, настолько вот он искренне как-то вот как ребенок сумел на все посмотреть, всему удивиться, и это вот так вот просто описать, я был просто поражен. Я получил огромное удовольствие, слушая эти письма.
То есть сегодня есть возможность приобрести аудиодиск, книгу и познакомиться с духовными письмами Николая Васильевича Гоголя. А давайте мы сегодня как раз и рассмотрим вопросы, на которые Гоголь обращал внимание, ну, порассуждаем о них. Первая глава книги называется «О любви к Богу». Вот, кстати, интересный вопрос, а что такое любовь к Богу? Мы Бога не видим. И мне так думается, что, наверное, с детства больше обращаемся к Нему за какой-то помощью, прибегаем, когда нам сложно. А вот говорить о любви к Богу, ну, думается, не очень принято. Даже проповедники чаще говорят, что Бог любит человека, приводят такие цитаты в пример, что Бог есть любовь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. А вот что есть любовь к Богу человека? Как она проявляется?
Они на самом деле, эти проповедники, совершенно правы, когда начинают с Божьей любви к человеку, потому что от Божьей любви и мир появился. Что быть одному и радоваться этому бытие? Пусть появятся другие, которые тоже будут радоваться этому бытию, что это не как акт любви, а акт творения.
То есть, если Бог создал человека, то человек, ну, несомненно, любит Бога, как родителей.
Вот. Да. Очень точно вы попали. Мы действительно в детстве мы не к Богу бежим со всеми своими трудностями. Мы кричим «мама» и «папа». У меня не получается, у меня что-то плохо, мне больно. Мы бежим к родителям. И что парадоксально, Бог именно вот этой любви ждет от нас, именно детско-родительской. Даже молитва Господня, она начинается со слова «отец», «отче наш». И когда мы слышим о том, что Господь нас любит, это, ну, каким-то образом немножко как-то вот нашу там вот это вот глубинное болото, она как-то баламутит. Вот что-то вот как-то оказывается, я кому-то, кто-то неравнодушен ко мне, кому-то я нужен, кто-то меня любит. Это очень интересно. Но насколько же удивительно прочувствовал это Николай Васильевич Гоголь. Как он постоянно, вот все письма, в которых он говорит о любви к Богу, они настолько вот проникнуты тем, что он чувствует, как Бог его любит, как воля его, как любовь его не безучастна к человеку. А это порождает отклик человеческой любви к Богу.
Ирина, вы можете прочитать что-то?
Да, я могу прочитать написанного Гоголем. Да, отрывок на эту тему как раз. Из душеполезных писем Гоголя. Вот он пишет так. «Все зависит от воли Божией. Богу угодно время отсутствия моего сократится. Богу угодно оно может продлиться на целые 10 лет. И вам я советую лучше всего молиться не о том, чтобы все было так, как хочется нам, а о том, чтобы все было так, как угодно его святой воле». Мы в неведении своем часто сами не знаем, чего просим. Что же до меня, то мне тогда только будет радостна встреча со всеми близкими душе моей, когда они будут счастливы, а счастье наше от нас самих, от исполнения наших обязанностей и от умения возлюбить Бога больше всякой светской дряни, к которой мы так охотно привязываемся. Сим одним только приводится душа наша в неколебимое ничем стояние. Вот, по-моему, здесь очень четко выражена мысль Гоголя, ну, одна из его любимых мыслей, что человек, живя, так сказать, проживая свою, так сказать, ежедневную жизнь, должен, ну, как-то соотносить себя, свои поступки не только с какими-то, ну, бытовыми или какими-то вот такими приземленными обстоятельствами, но и смотреть, насколько они соответствуют, ну, христианским заповедям, насколько человек близок к Богу по своим вот делам и поступкам. Собственно, даже можно заметить вот эти духовные тексты Гоголя, почему, собственно, он начал писать об этом. И вот всю жизнь как будто продолжалась его вот такая своего рода проповедь, его духовные тексты, потому что он находил жизнь человека, ему современного и общества, ну, как-то не очень близкую христианскому идеалу, не очень соответствующую христианству. То есть люди приняли, так сказать, Христа, приняли христианство так как теоретически, но насколько оно воплощено в жизнь, вот здесь вопрос. Гоголю казалось, что недостаточно воплощено, и он призывал людей, как он писал, впустить Христа к себе в дома, то есть соотносить с христианством свои ежедневные поступки, свою ежедневную жизнь. То есть не только там в церкви, но и за рамками церкви, а вот в своих обыденных делах и в отношении к другим людям. Он считал, что это большая проблема. Он даже писал, вот, например, даже вот в начале жизни, в молодости, «У меня болит сердце, когда я вижу, как заблуждаются люди, толкуют о добродетели, о Боге, и между тем не делают ничего». Это он в молодости писал. А вот цитата из его письма 1851 года, то есть примерно за год до смерти. «Невольно обнимается душа ужасом, видя, как с каждым днем мы отдаляемся все больше и больше от жизни, предписанной нам Христом». То есть вот это ощущение ужаса или, может быть, вот беспокойства, вот этого неудовлетворения, вот этой вот ситуации, насколько религия, христианство близко современному человеку и обществу, вот это и привело Гоголя к его духовным размышлениям. Он пытался таким образом исправить этот недостаток, сделать то, что он может для исправления этого недостатка.
А вот интересно, если сравнить, вот насколько христианство вошло в жизнь, я имею в виду по сравнению с другими религиями. Отец Сергий, действительно ли сложнее христианству войти в жизнь, потому что это же не просто выполнение каких-то обрядов.
Вот это вот в точку он написал. Что интересно, ничего не поменялось.
Угу.
Ничего не поменялось, потому что страшно удобно принять определенные правила внешнего благочестия.
Например, поставить свечку себя, и все. Да,
ставить свечки, даже соблюдать посты.
И успокоиться.
Несмотря на то, что это, понимаете, это аскеза, это духовный труд, это работа. А можно превратить это, кушать салат красоты, как говорила одна боярыня, наконец-таки начнется Великий пост, не люблю творог, а девки мне будут миндальное молоко давить. Можно даже и так исказить идею. Но я немножко о другом. Я о том, что, соблюдая определенные правила, человек чувствует себя достаточно защищенным. Я соблюдаю правила, я не убиваю, не граблю, и вообще я молодец, и имею я право на Царствие Божие. Все, А ведь мне, по-моему, это в его письме написано, у Николая Васильевича, что... А ведь человек, говорит, призван не для того, чтобы не делать чего-то плохого, а призван он для того, чтобы делал он хорошее. И он вот эту мысль о том, что вера без дел мертва, он ее очень как-то развивает и говорит о том, что мало просто соблюдать внешние какие-то обряды, внешние какие-то традиции, мало самоуспокаиваться какими-то правильными внешними делами, удовлетворить религиозные потребности. Этого мало. Это не христианство. И он абсолютно прав. Это таки действительно не так.
Угу. Интересный вопрос я сейчас прочитаю. В вопросе, что значит «любите Бога». «Любить человека» — это значит, когда я в разлуке с человеком, хочу его увидеть, радуюсь. Когда вижу, наконец, это моя радость. Бескорыстно. А как это можно присоединить к любви к Богу?
Это скорее проявление любви к человеку. А говорить о любви, это все равно, что говорить о свете. Понимаете, мы его чувствуем, но определить его мы не можем его передать. Мы можем говорить о ветре, мы видим, как листья трепещут, и как волосы красиво растрепались. Но ощущение его невозможно передать. Можно разложить на атомы, на какие-то заряженные частицы или особенные частицы, кванты, и как-то этой сухостью попытаться объяснить, но это от разума, понимаете, есть вещи, которые от разума не объясняются. Любовь, она такая. Мы можем определить ее таким инженерным определением, что это открытость другому, активная, деятельная открытость с желанием сделать ему что-то хорошее. Но это лишь душевная механика, потому что это то, что происходит в нас, то, что мы можем как-то оформить, как мы любим. Что такое любовь, сказать, конечно, так просто невозможно.
Но вот тут человек пишет о том, что без близкого, которого он любит, ну, он скучает, ему плохо, ему не хватает, можно так сказать. Отец Сергий, а вот может человек почувствовать, что он без Бога? Ну, есть такое определение богооставленность. Вообще есть такое?
Может, может. И это очень неприятно.
Наверное, даже страшно говорить о таком.
Ну, это очень неприятное ощущение. Оно реально страшное. И вы понимаете, наверное, это как раз слово какое, понимаете, нехорошее богооставленность. Бог что, оставляет, что ли, кого-то?
Угу.
Нет. Он
это
рядом
человек.
Стоит.
Человек
это человек
уходит.
От него. Это человек от него настолько закрывается. Вот. И вот этот ужас, как же я закрылся, он действительно не из приятных, прямо скажем. Но вот, например, да, Николай Васильевич, он, когда об этом говорит, он наоборот, он очень пишет о том, что вот воля Божия, она вот такая деятельная, она вот направлена, она вокруг нас. И он научился принимать. Это был, видимо, вот его опыт переживания вот всех этих неприятностей, трудностей, проблем, о которых он как-то так вскользь постоянно упоминает, и что он благодарен, и врагам благодарен. Но это здесь вот он с Экзюпери, очень интересно, мне так как-то почувствовал я эту параллель, что тот пишет: «Я благодарен врагам своим, потому что они формируют меня, в частности, да, если с другом я... Ну, просто вот как-то вот определяю свои границы, друг как-то меня отражает, я как-то вижу себя вот в этом другом, то враг, он заставляет меня отстаивать то, что мне дорого. И это вот внешнее вот это вот испытание, и даже вот сама по себе вот этот вот восторг битвы, отстаивание чего-то ценного для него, вот они вот в чем-то здесь очень параллельны, но... У Гоголя есть такой момент, что он научился принимать это все, как говорят, из руки Божией, принимать вот эти трудности. Он научился принимать, он увидел, как Господь заботится, как Господь помогает тому, кто как-то вот шевелится в трудностях. И ведь он пишет, что самый страшный грех – уныние. В своих письмах. Самый страшный грех — уныние. И здесь, видимо, для каждого какой-то свой самый страшный грех, потому что возьми святых отцов, там будет написано «самый страшный грех — гордыня». Вот. И у каждого, видимо, это свой какой-то, вот свой самый тяжелый, самый вот проникающий в него. И, видимо, вот он прожил вот все это уныние и сумел вырваться из него. И поэтому и пишет, что Бог в молитве, да, когда мы молимся и ничего не делаем, да что прокус такой молитвы? Ты молись и делай, потому что Господь на страже, вот Он рядом прямо с тобой, Он начнет тебе помогать.
Отец Сергий, то есть вот когда говорят богооставленность, это, наверное, уныние. Человек в унынии. Уныние – один же из смертных грехов.
Ну, скорее, все-таки уныние – это не совсем то.
Это не так страшно.
Уныние, вы знаете, вот я вас как лингвиста спрошу, а вам не кажется, что у слова «уныние» и у слова «ныть» один и тот же корень?
Наверное, да.
Какой-то в глубине души, да, там такой вот, в глубине языка, точнее, такой вот. И действительно, вот уныние, оно, ой, бедный я, несчастный, никому-то меня не жалко, и ничего я делать не собираюсь с этим, я вот буду ныть. И я буду погружаться в это болото. Я начал в него погружаться, ну, и вот с нытьем я и останусь в то
Отец
время,
Сергей,
как...
А да. Вот, может быть, я сейчас прочитаю, что нам написали.
Да, конечно, давайте.
Друзья, вот кто нас смотрит, слушает в соцсетях, пишите, пожалуйста, свой отклик, свои вопросы. Кто на нашем сайте, то уж, пожалуйста, пишите, можно и позвонить даже. И вот какое высказывание. Смотришь на иного человека и видишь, что он ничего не может любить. Ни природу, ни людей, ни животных и ни Бога. И вряд ли способен принимать любовь Божию к себе. Ну, как-то строго. Мы можем судить
здесь,
о святости?
Здесь строго только в слове «может». Чуть-чуть скорректировать не хочет.
Угу.
Не хочет. Вот. Можно дойти до состояния «не может», но это сатанинское состояние. Вот он не может. Вот человек все-таки, понимаете, мы как-то, когда смотрим на мир, вот ребенок, он очень чисто смотрит на мир, он, понимаете, он с открытыми глазами смотрит на мама, снег, и вот на все он удивляется, на все он смотрит с таким вот, действительно, вот восторгом и удивлением, он все это вот принимает просто такое есть, вот оно такое, и это ужасно интересно. А потом человек начинает как-то ощущать себя, да, вот он себя оформляет, он какие-то вот выставляет какие-то границы, барьеры, появляется какое-то мое, не мое, появляется то, что я хочу, но я не могу. Человек начинает грести на себя, руководствуясь своими принципами, если не получает достаточной какой-то вот поддержки, совершенно запросто по такому пути он может пойти. И тогда... Вот чуть-чуть уже повзрослее человек, он смотрит и на мир, и на других людей, и на Господа Бога уже сквозь себя. Вот этот вот «я», он как будто бы стоит вот весь перед ним. А если человек слишком начнет вот носиться с собой, что называется, то этот «я», он становится все плотнее и плотнее, и сквозь него ни человека, ни Бога может стать не видно. И той же самой природе, ту же самую природу, может быть, не видно, о которой написал вот наш
отец Сергей, корреспондент. А я вот на что обратила внимание. Можем ли мы так вот судить и говорить о другом человеке, что он не любит и не способен, и не хочет любить? Или мы все-таки действительно чувствуем, когда нас любят? Тут ошибки быть не может.
А у Ирины есть чудесный совет, в цитате которую... который Николай Васильевич дает О.В. Гоголь. Это кто? Дочь, наверное?
Это сестра, младшая сестра его.
Да. Вы будете читать? Вот здесь это очень интересно.
Ну, если заготовлена цитата, или
да,
можно
вот
пересказать?
Вот если будешь лечить кого-нибудь.
А, да. Это сестре, которая, ну, слушаясь его советов, вот действительно с ней была большая переписка. Она пыталась в деревне лечить крестьян, там собирала лекарственные травы и так далее. Лекарства Гоголь как раз ей покупал для них же. Вот. И он ей в частности пишет: «Если будешь лечить кого-нибудь, лечи в то же время и душу его, и лечение твое будет сугубо целительным. Говори больному своему, что если он хочет, чтобы лекарство твое ему точно помогло, то прежде всего должен освободить свою душу от всего тяжкого, что на ней лежит, строго пересмотреть самого себя, не наделал ли он каких грехов, за которые послал ему Бог болезнь, и покаяться в них, и дать искреннее обещание не делать ничего впредь подобного. Сама также молись о нем, чтобы Бог помог ему исцелиться не только телесно, но и душевно». Вообще, вот по поводу вот этой вот темы об оставленности, об унынии, Гоголь, вообще он, так сказать, известно, что он реалист в литературе своей художественной, и здесь он тоже относился очень реалистически. Он как бы не обходил вот этих острых углов, что жизнь человека действительно может быть тяжела, и там могут быть какие-то безрадостные моменты, проблемы. И он писал о том, что, ну вот подумай, ведь жизнь – это вот где ты живешь? Ты живешь на земле, там, в земной жизни. Эта жизнь не рай. Она дана нам не для того, чтобы вот мы здесь просто наслаждались и все. Она дана и для, ну я пересказываю своими словами ее мысли, она дана и для испытаний, и для того, чтобы человек, ну, как бы закалялся вот в этих испытаниях, чтобы он проявлял силу духа, чтобы он преодолевал себя и вот какие-то внешние препятствия. Он даже писал такое его выражение, есть яркое «запомни, что препятствие – суть наши крылья». То есть человек, преодолевая препятствия, он как бы возрастает духом, и вот как бы выстраивает себя заново, может быть. То есть, во-первых, он призывал видеть вот в каких-то неблагоприятных обстоятельствах и в препятствиях вот, этот, вот эти плюсы, вот эти вот положительные стороны. Потому что то, что на первый взгляд может казаться чем-то плохим, а может быть, оно на самом деле вот таит в себе начало чего-то лучшего. То есть то, что потом к человеку обернется лучшей стороной. Ну и кроме того, вот он повторял, что эта жизнь, вот она дана для испытаний, для труда, оплату, в общем-то, человек получает там, так сказать, в другой жизни. И он подчеркивал еще, что никого здесь не ценят по справедливости. Вот. Он, ну, то есть, вот он...
Ну, среди людей живем.
Без,
да.
без каких-то лишних, что ли, сантиментов подходил вот к этой теме, реалистически. И вот так вот смотрел на жизнь, так сказать, вот не скрывая вот этих вот темных сторон. Но в то же время он, так сказать, это, если человек вот это вот осознает, это, конечно, придает ему какое-то, ну, не знаю, как бы второе дыхание в жизни. Когда он осознает реалистически, вот какова эта жизнь и, так сказать, какова должна быть будущая жизнь. Вот осознавая вот обстоятельства этой жизни реалистически, он тем самым, мне кажется, лучше начинает как-то понимать, догадываться, вот какова должна быть будущая жизнь.
И все-таки еще докончить надо. Вопрос-то был
да, потом
о другом
дадим
человеке,
слово, да,
несомненно, о другом человеке, который типа не может. Вот действительно что-то стало у него на пути, сам ли он, проблемы ли какие, которые были. Но сказать ему, что ты обратись на себя, посмотри, что ты там сделал не так и так далее, это же можно не только словами. И показать вот эту красоту можно просто увлекши человека. Посмотри, как красиво. Пошли на эту природу. Пошли смотреть. Пошли смотреть, как здорово делать добрые дела.
Это можно, если любишь человека.
Это да, это важно.
И любишь Бога.
О любви к человеку чудесные тоже были фразы у Николая Васильевича. Ну, надо дать слово, да.
Позвонившему, да? Пожалуйста, Дмитрий, вы с нами, да?
Да, да, ну да, интересный разговор. Ну, я, наверное, хотел просто присоединиться и сказать, что все-таки, по-моему, ну, уныние и гордыня — это, ну, даже не совсем грех, это злая страсть. И мне кажется, вот, ну, гордыню можно сравнить как с каким-то мельничным жерновом, да, когда естество человека как бы собой подавляет кроткое вдохновение любви, как бы, да, которое есть Бог. И вот уныние тоже, это когда, мне кажется, человек как бы, ну, в лабиринте жизни, да, там делает какие-то выборы, он как бы заблудился в темноте, потерял вот нить Ариадны, как сказано, что уже, ну, не в Боге соделаны дела, и человек не идет к свету, да, но мне кажется, что все-таки вот по Евангелию самый большой грех — это лицемерие, да, то есть это когда уже человек, наоборот, получая вдохновение любви, он начинает его использовать против самой любви, против Бога, вот к Богу и к ближнему, да, вот как там Каифа там и Иуда Искариот.
Спасибо, Дмитрий.
Спасибо, Дмитрий, да, да, здесь чуть-чуть надо поправить, действительно, как-то вот, видите, у каждого свой грех самый большой. Каждый как-то вот самое сродственное находит, чувствует. Вот для кого-то самая большая проблема, причем это же самое смешное, это на данном жизненном этапе этот самый большой. Поэтому они действительно будут постоянно меняться. То этот, то этот. И даже и не скажешь, что тот грех, который мы называем самым большим, он останется таким навсегда. Первосвященники, которые как раз правильно отправляли религиозные потребности, но забыли суд, милость и веру, это именно те самые люди, о которых говорит Николай Васильевич Гоголь, что люди номинально христиане, а жизни христианской, любви Христовой в себе к ближнему не несут. Вот. Когда мы ее не несем, мы становимся номинальными по имени.
Ну, вот поступают вопросы, а все-таки можно любить Бога, а ближних не любить? Ну, люди грешные. И вот сейчас... Ну,
так у апостола здесь все сказано. Так нельзя.
Так нельзя. Ирина, вы тоже отметили из писем Гоголя, что человека здесь не ценят. То есть все-таки мы...
Конечно, да, конечно, это невозможно, потому что в Евангелии много раз отмечено, замечено, что другой человек — это и есть вот, ну, как бы представитель Бога. Вот, ну, так. Бывает так, что отношение к другому человеку — это и есть отношение к Богу. Да, вот здесь, например, Гоголь пишет: «Не часто ли в минуты бедствий произносит человек: Господи, за что это приходится мне терпеть столько? Кажется, я никому не сделал зла на своем веку, никого не обидел. Но что скажет он, если в душе раздадутся в ответ на это такие слова: а что сделал ты добра? Или ты призван за тем, чтобы не делать только зла? Где твои прямо христианские дела? Где свидетельство сильной любви твоей к ближнему, первого условия христианина? Где они?» То есть вот он подчеркивает эту мысль, что, собственно, человек, когда он делает какие-то добрые дела по отношению к ближнему, ну, тем самым он, собственно, совершенствует и свою жизнь, свою душу, но это и есть проявление вот любви к Богу. Тем самым, мне кажется, он и лучше начинает понимать вообще, ну, себя как христианина, и лучше понимать Бога. Ему многое открывается, вот когда он идет таким путем.
Ну, в Новый Завет он так и говорит: «Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». Отец Сергей, а вот все-таки, чтобы в этом вопросе разобраться, вот что изначально? Вот человек, ну, как он должен любить ближнего, может быть, какие-то усилия делать, чтобы почувствовать любовь к Богу? Или наоборот, он знает Бога, он чувствует, что Господь рядом, поэтому и любит других.
Да, здесь такой момент, конечно, чисто технический. Да, как любить? Ну вот я говорил, да, что можно инженерно сформулировать такое определение, что любовь — это такая открытость другому, с желанием сделать ему, такая деятельная открытость, сделать ему хорошее. Вот. Но все это лишь какая-то вот душевная механика, понимаете? И при любви, вот когда человек по любви действует, это все само собой вот так совершается. Так Господь нас любит. Вот он просто от полноты своей изливает на нас благодать свою. Тот, кто ищет его, тот приемлет. А когда мы от любви делаем, мы все это сделаем автоматически. Вот иначе просто, ну, никак не сделаешь. Нельзя любить и не сделать.
А, ну, это точно, да.
Если мы начнем просто делать, с мыслью, что, ну, вот так же по любви, вот так и надо действовать. А можно так вот делать, так сказать, себя отдавать, всего себя вычерпать и остаться ни с чем, потому что мы вычерпывали пруд. А родничок, если он питается из глубин любви Божией, он все время и сам полон, и все время дает. Но это чудо, понимаете, оно не включится от того, что мы начнем себя отдавать вот просто механически. Здесь необходимо молить Господа Бога об этой любви, и обязательно какой-то есть у каждого человека вот опыт, как его Господь любит. И нам хочется вот так же сделать. Вот это от души, вот это такой вот, может быть, да, вот такая трещинка, которая открывает нам то подземное хранилище. А, подождите одну секунду. Здесь любовь, вот она похожа на то, что вот то, что мы описали, вот эти вот дела, да, открытость, еще что-то, вот это вот все душевное, оно похоже на лампадку, которая вот там стекляшечка есть, масло налито, стоит поплавочек, в нем фитилечек. Вот все готово, а вот огонь любви Господь Бог только может в нас зажечь. Вот. Без него вот оно все останется вот таким вот механическим. Механическим и не горит. Само не горит. Нужно, чтобы извне Господь помог. Поэтому к нему с любовью обратимся и делать будем, как и пишет Николай Васильевич.
И как Господь нам завещал, да любите друг друга. Отец Сергей, я вот хочу прочитать, я думаю, важный вопрос еще вот тоже к теме, пока мы не перешли к другому вопросу. Значит, кто не любит ближних, тот человек погибший?
Ну, может, он еще успеет исправиться?
Ну да. Жизнь продолжается, все меняется.
Здесь еще можно изменить.
Ну, может быть, тогда вот мы сейчас и рассмотрим главу, которая называется «Молитва». Ну, думается, это как раз путь, через который и проявляется, или, может быть, достигается любовь и к Богу, и к человеку. Николай Васильевич Гоголь, он много написал о молитве. Друзья, вот книга, которую можно уже приобрести о христианской жизни, что говорил в своих письмах Николай Васильевич Гоголь. Есть и аудио такая книга. Есть цитата, Ирина?
Гоголь подчеркивал, что не просто помолиться, вот как вот считается, ну, молитва – это как бы, ну что, произнести слова там такие соответствующие, все.
Ну, заученная молитва.
Гоголь,
есть, да.
Да, не раз подчеркивал, что молитва – это не так просто. И если человек, например, молится, а сам он, его жизнь вообще как-то не соответствует тому, что требует от него христианство, то эта молитва, она как бы будет против него свидетельствовать, потому что в этом будет некая ложь. Вот он пишет, например, молясь Богу, нужно все простить всем, и кроме того предаться совершенно волю Божию и душой, и телом, и всем существованием, и все принять радостно, что не пошлет он нам. То есть молитва не просто слова. Как бы человек, вот молитва, это включает и жизнь человека. Он, то есть и жизнью, поступками тоже обращается к Богу. Вот таким образом, вот такая молитва действительно, наверное, действенна. Ну, Гоголь замечал об этом.
Вот, кстати, вначале вы когда-то уже зачитывали из письма о Гоголе, там упоминался вот вопрос, что просим, что вообще верующие просят у Бога. Мне вот думается, в православии ну, логичная такая интересная практика, что можно с какими-то повседневными просьбами обращаться к святым, а вот с чем-то серьезным все-таки к Богу, ко Христу. Отец Сергей. Что вы скажете об этом?
С несерьезным к заместителям. Но с серьезным надо идти к начальнику. Да нет, конечно. Понимаете, мы святым-то молимся. Зачем? Мы молимся, чтобы они помолились за нас. Это такое вот чистое, доброе, человеческое, понимаете, вот взаимодействие. Вот. Это наша вера в то, что вот они уже там, но связь-то у нас с ними есть. У них наоборот, вот они нас лучше слышит сейчас оттуда. Вот. И он за нас скажет. Понятно, что и мы тоже, когда молимся, мы Господу Богу обязательно молимся о том, что нам нужно это, и это. И чтобы он сохранил от этого, от этого, от этого. И очистил от этого, от этого, от этого. И, Господи, слава тебе, это все мы как-то к нему обращаемся. А не там, святой преподобный, послав там Бога за меня. Да, ну как-то не, нет же. Вот, поэтому и Господу Богу молимся, и святых просим, чтобы и они такое вот прям вот самое такое человеческое, хорошее такое чувство уверенности. Я не один, другие люди за меня тоже.
Вот еще одна цитата Гоголя о молитве. «Наш христианский долг – образовать и воспитать душу, чтобы не пустая молитва, а дела означали любовь нашу к Богу. Прекрасная душа мне дорога, и молитва ничто мне, если суетна. Напротив того, она страшна даже, потому что не спровергается на голову тех, которые в суе произносят. Если человек молится и не умеет удержаться от чувства гордости и самолюбия, и негодует, и ропщет на оскорбление, которые ему нанесли, если он молится и не умеет чувствовать любви даже и к врагам своим, то молитва его будет вопиять против его самого». Вот еще о молитве, о том, как это все не так просто получается.
Ну, это вот, вероятно, о заученных каких-то готовых молитвах.
Нет, это нет, не о заученных нет. молитвах, угу. это о настрое человека. Своими ли словами он молится, или он к чужому хору присоединяется с теми же словами, что у других. Тут в настрою дело. Ведь это же то глубокое вот это вот Господнее изречение, что если ты на кого-то дуешься, а пошел жертву в храм приносить, оставь свою жертву и беги мириться скорее. То есть даже не то, что ты дуешься, на тебя брат имеет что-то. Если он на тебя дуется, беги скорее мирись. А настрою вот об этом, вот она деятельная любовь, понимаете? А, простит, нечего тут, дуться нечего ему. Нет, пойди, примирись. Но меня еще очень удивило, mm-hmm. просто вот до глубины души просто поразило, насколько вот Гоголь это чувствовал. Там вот у вас, Ирин, цитата есть про то, что про зло и добро. Когда нам кто-то mm-hmm. сделал зло, да, когда нужно сделал добро, добро нужно помнить. И если зло сделал, то тоже нужно зло помнить. А зачем?
Вот она мне как раз попалась, эта цитата. «Я памятлив и уверен сильно в том, что и добро, и зло следует помнить вечно. Добро нужно помнить для того, чтобы уже одно воспоминание о нем делает нас лучшими. Зло нужно помнить для того, что с самого того дня, как оно нам причинено, на нас наложен неотразимый долг заплатить за него добром. Все события, особенно неожиданные, чрезвычайные, суть Божьи слова к нам. Их нужно вопрошать до тех пор, пока не допросишься, что они значат, чего ими требуется от нас. Без этого никогда не сделаемся мы лучшими и совершеннее».
Ну, это согласно, конечно, библейским словам, побеждая зло добром.
Насколько же глубоко, да, помнить зло. Мы как-то, ну, зло надо забыть, нужно как-то простить, отпустить. Все красивые слова, и пусть проваливает со своим сделанным зло. Нет, на нас долг висит, мы ему добром должны заплатить. Вот добрый христианин.
То есть победить этим злом.
Добрый христианин, вот настоящий. Вот,
да, вспоминая тему об унынии, вот еще такая парадоксальная мысль Гоголя о смерти. Он размышляет.
Ну, вот у нас чуть больше минуты, около двух, да. Мысль давайте мы послушаем.
Память смертная – это первая вещь, которую человек должен ежеминутно носить в мыслях своих. Кто помнит о смерти и представляет ее себе перед глазами живо, тот не пожелает смерти, потому что видит сам, как много нужно сделать добрых дел, чтобы заслужить добрую кончину и без страха предстать на суд пред Господом. По тех пор, покуда человек не сроднится с мыслью о смерти и не сделает ее как бы завтра его ожидающую, он никогда не станет жить так, как следует, и все будет откладывать от дня до дня на будущее время.
Вот интересно, что Гоголь все это писал в письмах. Письмах своим близким людям. Ну, вот мы, к сожалению, должны уже остановиться. Отец Сергей.
Только совсем чуть-чуть. Мы часто читаем у святых отцов: нужно молиться бесстрастно, нужно тихо. Николай Васильевич сам пишет: берегись страстного, берегись даже в божественное внести что-нибудь страстное. А с другой стороны, в другом месте говорит: молитва без восторга – ничто. И что за восторг, да, мы если взглянем на церковно-славянский язык, когда Христос шел с учениками, они восторгали классы. Если человек так жил в деревне, он знает, что сорвать колос, как его пишут в Евангелии, невозможно.
Мы должны
его можно только выдернуть. Понимаете, восторг – это то, что нас выдергивает отсюда, туда, на небеса. Вот о каком он говорит.
Спасибо вам, отец Сергий, спасибо, Ирина. Всего доброго.